Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.06 в Москве, сегодня 12 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Своя правда», меня зовут Георгий Бабаян. Сегодня у нас следующая тема. В России появилось предложение создать должность уполномоченного по правам русских. Она поступила от представителя Российской Православной Церкви, но это на самом деле не столь важно, потому что речь идет не о религии, а именно вот о русских людях, которых надо защищать. Причины тому там появились... Их несколько, да? Мальчик вот этот из Киргизии, которого избили сверстники, которые узнали, что он русский, и за это вроде как его избили. Потом бывший представитель МИДа Азербайджана, который там выступал с разными заявлениями в адрес представителей нашей власти, там, из людей из ЛДПР, я вот так вот немножечко обойду. И вот появился этот вопрос. Нужен ли нам вообще в принципе такой человек? Или давайте создадим человека, который будет защищать права русских? Спорить сегодня на эту тему у нас в эфире будет Роман Антоновский, блогер, публицист, колумнист ТАСС. Роман, здравствуйте.
Да, добрый день.
И Александр Арутюнов, адвокат, доктор юридических наук. Александр, здравствуйте вам тоже.
Добрый день.
Значит, напоминаю, что у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, вбивайте «Говорит Москва», находите трансляцию, подписывайтесь на канал, ставите лайки, дизлайки, и можете писать там в чат. Также пишите на смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, и голосуйте в нашем телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Латиницей в одно слово. У нас там два голосования. Первое. В России предложили создать должность уполномоченного по правам русских. Вы поддерживаете? Да? Нет. Простой достаточно опрос. И второй опрос. Чем должен заниматься уполномоченный по правам русских, если такая должность появится? Защитой прав русских за пределами России, защитой прав русских внутри страны и вне ее, отслеживанием нарушений прав всех граждан Российской Федерации за границей. Вот такие вот три варианта. Голосуйте. Два вопроса. А в конце подведем итоги. Давайте, Роман, сначала вам вопрос. Русские, это кто такие?
Ну, русские, я считаю, это как бы государствообразующая нация, создавшая Россию, и я думаю, что мы, конечно, должны говорить о том, что Россия – это как бы государство русских, хотя, как и других как бы, коренных народов России, но давайте будем честными. Глупо говорить о том, что Россия – это многонациональная страна, потому что простой пример. Если у вас в деревне из 100 человек живет там, 10 армян, 10 русских, 10 евреев, там, 10 азербайджанцев, 10 татар – это многонациональная деревня. Если у вас в деревне из 100 человек живет 80 русских, а 20 других национальностей – это русская деревня. У нас, согласно переписи населения, если не ошибаюсь, порядка 83% русских. Поэтому я считаю, что вот мы, слава богу, я только вот за этой поправкой голосовал, за поправки ввели понятие государствообразующего народа, но в стыдливой,
да.
Но в стыдливой формулировке, я считаю, что формулировка должна была быть русское государствообразующее и примкнувшие к нему другие коренные народы России, вот, потому что если мы осознаем Россию как государство русских, тогда нам со всей русофобией будет бороться проще, потому что, смотрите, получается смешная ситуация, пока у русских нет как бы субъектности, и мы не воспринимаем Россию как русское государство, ну, допустим, где-то русских там обидели, а мы такие, а нам все равно, у нас же не русские, у нас же российский многонациональный народ, какое не имеет к нему отношения. И, скажем, вот вышло же интервью еще с родителями этого мальчика, они же уже пытались уехать в Россию вот от этих гонений, которыми они подвергались в Киргизии, и они просто не могут этого сделать, как и многие русские люди, потому что физически мы не можем репатриировать нормально сотни тысяч русских людей, потому что это сложно сделать юридически. Хотя вот мы собираемся мигрантам платить пенсию, не понимаю почему. А зачем мы, при этом у нас нет нормальной программы репатриации, упрощенной программы репатриации русских людей на родину.
Понятно. Александр, вам тот же вопрос. Русские это кто такие?
Русские – это нация, и это государствообразующая нация, действительно. Но лично я категорически против того, чтобы такой пост в Российской Федерации появился, потому что Россия – это многонациональное государство, и нужно четко понимать, что создание такого органа повлечет за собой, возможно, даже социальный взрыв. Угу. То есть нужно к этому относиться очень аккуратно. У нас, слава богу, я говорю о России, о ситуации внутри России. В этом смысле все нормально. Права всех, в том числе и русских людей, соблюдаются. И если вы заметите, речь идет о мальчике русском, который живет в Киргизии, и речь идет о после, который проживает сейчас в Турции, да, и позволил себе вот такие наглые заявления.
А если мы создаем эту должность, этот человек должен отвечать в первую очередь за соблюдение прав русских внутри России или за рубежом?
Я думаю, должно и там, потому что мы абсолютно, я не согласен абсолютно с коллегой, потому что мы сталкиваемся с системной русофобией и вне страны, и внутри страны. То есть эти случаи — это просто одни случаи из многих тысяч случаев, которые являются трендом. То есть сейчас вот у нас всплыли эти видео, когда казахские националисты заставляют русскоговорящих казахов и русских из Казахстана, да, извиняться за то, что они используют русский язык, хотя в Конституции Казахстана закреплено то, что эта страна двуязычная, да, и там Северный Казахстан – это наш Южный Урал. А вы помните, когда Никонов сказал, что там вот Северный Казахстан – это бывшая часть России, так казахи добились того, что он там потом извинялся, а у них в стране, наоборот, поощряется вот такая вот…
Получается, за рубежом.
Русофобия. Но нет, и в России тоже. У нас, во-первых, у нас есть, скажем, многие… там либеральные политики, особенно, которые позволяют себе уничижительные высказывания о русских, то есть там взять эти телеканалы «Дожди» там, «Эхо Москвы» и прочее, то есть постоянно унижают русских людей. Потом есть множество случаев, когда представители других народов, даже России или мигрантов, нападают в том числе на русских. У нас все не слава богу, между прочим, с ситуацией. У нас разбираются там таджики с чеченцами, там стреляют на улице наших городов. Когда был конфликт в Карабахе, азербайджанцы с армянами дрались в России. То есть почему люди, у которых их национальные страны находятся за пределами России, вместо того, чтобы радостно уехать воевать в Карабах за свою родину, устраивают разборки в центре Москвы там, или какого-то другого города, где можем пострадать, а преступления азербайджанской там, диаспоры...
С чего вы взяли, что каждый армянин, который живет в России, считает своей родиной Армению? Например, или каждый азербайджанец, который живет в России, считает своей родиной Азербайджан.
А вот как раз эту вещь замечательно показала история с Карабахом. Потому что, например, многие, скажем так, русскоговорящие граждане России, которые по национальности азербайджанцы и армяне, они в обычное время писали: да нет, я там русский больше, чем русский, и так далее, и прочее. Когда начался этот конфликт, они продемонстрировали то, что они дико за это переживают, начали писать там и те, и другие стороны гневные письма, почему Россия там не вмешивается, не помогает Армении, или почему она вмешалась и помогла Армении с азербайджанцем. Мы увидели там целые там битвы в СМИ между азербайджанскими и армянскими блогерами, и даже столкновения, драки на улицах. И мы даже видели, что когда Азербайджан, будем честно говорить, эту войну там отчасти как бы выиграл, да, забрав себе там часть Арцаха, как азербайджанцы гоняли на улицах российских городов, вывешивая там флаги Турции, Азербайджана от радости.
А как здесь ущемляют права русских?
Да, и причем здесь уполномоченный по правам русских?
А я считаю, что на самом деле, если человек, приехавший из другой страны, не пытается ассимилироваться и стать русским здесь, значит, он является проводником политики другой страны, которая может быть враждебна России. То есть, допустим, возьмем тот же самый Новосибирск, да, где провел Эдвард Чесноков с «Комсомольской правдой» расследование, оказалось, что мэр Новосибирска довольно-таки аффилирован с местной азербайджанской диаспорой. Когда полицейский Гусев задерживает азербайджанского рецидивиста, по неосторожности попал ему в голову, и за это максимум должен был получить служебное взыскание, потому что он это сделал во момент сопротивления преступника при задержании, его изначально под давлением азербайджанской диаспоры арестовали, его семье азербайджанская диаспора угрожала, и только после того, как мы в телеграм-каналах подняли бучу, святой человек, дай ему бог здоровья, Бастрыкин вмешался, и только после этого Гусева освободили из-под ареста, а его семью взяли под государственную защиту. То есть у нас, я не понимаю, зачем вообще существует в стране диаспоры народов, которые имеют государство за пределами России. Азербайджанцев, узбеков, армян.
А и, те, которые не имеют стран за пределами России.
А я сейчас, дайте сейчас договорю вот эту мысль и продолжу. Потому что, смотрите, суть какая.
Ну, давайте вы договорите, а потом мы дадим слово.
И дадим. Да, смотрите, допустим, если вы приехали с другой страны, там, постсоветской, в Россию, хотите здесь жить и работать, значит, вам не нравится жить у вас в стране, вы хотите качество жизни, как в России, тогда вы приезжаете, вы должны принимать наши традиции, наши обычаи и быть нацеленными на то, чтобы обрусеть и стать нашим гражданином. Если же вы приезжаете...
Наши традиции, наши обычаи. Давайте запомним эту историю.
Да, будет.
Александр.
Да.
Как вам кажется, действительно, нужна ли русским защита в России?
Да нет, конечно, не нужна. Потому что у нас существуют правоохранительные органы, Роман. Если идет какой-то конфликт, где-то вы упомянули, там, между чеченцами и таджиками, здесь в Москве он произошел, то это работа для правоохранителей наших. Понимаете? Причем здесь уполномоченный по правам русских. Еще одну вещь я хотел бы вам сказать по поводу этого уполномоченного по правам русских. Вот если человек... имеет русскую фамилию, у него папа русский, а мама, к примеру, ну, татарка, тогда что? Его будет защищать уполномоченный по правам русских? А, будет защищать,
если наоборот?
Я считаю, что русским тот того человека, который понимает русскую идентичность, считает себя русским и на первое место ставит национальный интерес русского народа и России. Это русский человек.
А как это определить? Есть какой-то, есть какая-то линейка, по которой можно поставить человека и сказать, так, да, вот по этому параметру, по этому, да, русский, все. Русский, неважно, какая фамилия, какого смотрите, он цвета, как он выглядит и так далее.
Ну, смотрите, понятное дело, что у нас, грубо говоря, есть как бы этническое ядро, как бы русский, состоящий как бы из русских, который русский там по крови и по генетике, но при этом мы не должны забывать о том, что у нас неплохо работал там наш плавильный котел в той же самой Российской империи, когда через крещение в православии люди получали там социальные лифты, и там наши замечательные фамилии, там, Аксаковы, Тургеневы и прочее, это были те же самые там тюрки, крещенные, или Лермонтов, это были шотландцы, крещенные в православии, которые адаптировались. Они принимали присягу России, проливали кровь за Россию, и через одно-два поколения становились русскими. Если же там человек, условно говоря, предпочитает приехать в Азербайджан, там, танцевать там лезгинку, драться с армянами за Карабаха, бегать со своим флагом и плюс быть проводником здесь интересов Азербайджана, нам такой гражданин не нужен, пусть он уезжает себе на родину и там за свой Азербайджан сколько угодно воюет и топит.
Как быть с людьми, у которых нет такой страны, как Азербайджан? Ну, как быть с дагестанцами и с тем гигантским количеством народов, которые проживают на территории Дагестана, например? С чеченцами, с татарами.
Я вам скажу, у нас большая проблема. Я считаю, что у нас вся наша страна должна как бы жить в едином культурном правовом поле. То есть, допустим, и большая проблема то, что мы, например, в Чечне сейчас строим там шариатское государство, и вот там бедная девочка Халимат Таралова, которая хочет сама себе выбрать там типа мужа и пытается второго сбежать из Чечни, ее каждый раз там ловят, пытается какого-то там старика выдать замуж, и все эту историю покрывают. Я считаю, что у нас все должны как бы жить в одном как бы культурном поле, и я бы для этого отменил национальное деление. Я бы сделал деление на губернии. Кстати, это открыло бы социальные лифты всем народам России, потому что если у нас, например, есть республика Чечня и Дагестан, если мы ставим во главе их, например, русского человека, у местных начинают возникать вопросы, почему там у нас глава там Дагестана русский, а там не аварец там, или лезгин. Или, например, у русского возникают вопросы, там, скажем, если поставить мэром там Москвы немца или там татарина, почему он там, а не в Казани, допустим. Если у нас будет губернии там делиться, вот там Грозненская, Московская, там Махачкалинская и так далее, не будет вопросов, почему там глава Московской губернии чеченец, а глава там Грозненской губернии русский. Мы будем назначать руководителей этих регионов по их как бы навыкам и заслугам, а не по национальности. И опять же мы сгладим вот эти вот противоречия, потому что у нас это нелепое наследие СССР, вот это вот национальное деление, которое поощряет местные национальные шовинизмы, мешающие как бы, собственно, всем народам в какую-то единую там семью на основе русской культуры интегрироваться.
Александр, скажите, пожалуйста, как вам кажется, не приведет введение такой меры к просто развитию, сильному развитию, прям к жесткому толчку развития межнациональной розни в нашей стране?
Конечно, приведет. Я думаю, что
а в Российской
шансов...
империи что-то не приводил, и как нормально все уживались.
Были восстания, Роман, ну давайте будем честны.
А СССР как развалилось национальными республиками, вспомните, какой кровью
Роман,
умылись все.
Это неправильно. Я думаю, что эта идея не будет воплощена в жизнь. Но я хотел бы заметить, вы сейчас говорили про Дагестан. Знаете, что я вам хочу сказать? Я адвокат, и мне как-то довольно часто одно время писали ребята из Дагестана, дагестанцы, судя по фамилиям, и просили оказать юридическую помощь. Слушайте, они так пишут по русскому языку. Вот честное слово, я подумал, что какая-то русская, видимо, женщина пишет за них эти вот тексты мне, смс-ки на электронную почту, письма. Я даже так подумал. То есть эти люди очень хорошо знают русский язык. Очень хорошо знают русский язык. Но они не русские, они говорят, я лезгин, я аварец, я цугул. В общем, они знают о том, кто они. Но при этом они являются гражданами Российской Федерации. Они очень хорошо знают русский язык. Многие учатся здесь, в Москве, в московских вузах, и причем в самых лучших. И какой смысл? Давайте тогда уполномоченного еще создадим по правам дагестанцев, да, правам чеченцев.
У нас в каждом регионе есть, например, представительство там, Дагестана, там,
и Чечни, что? И Самарской области.
Это что у нас, посторонние государства? Зачем им нужны? Они часто занимаются тем, что, например, там кто-то приехал, набедокурил, его арестовали, и вот они там всеми там мытьем и катанем пытаются этого человека оттуда вызвать. Роман
Антоновский.
Зачем нам нужны представительства республик, входящих в СССР, в других областях? Не нужно это. Если у тебя проблемы какие-то там с местными в бизнесе или в что-то, ты идешь в правоохранительные органы, пишешь заявление, и без всякой помощи там диаспоры этого представительства решаешься. Вы слышали, например, у нас, например, об англосаксонской диаспоре. У нас в Москве полно живет экспатов. Вы слышали, чтобы, например, там, не знаю, какой-нибудь народный шотландский танец танцевали шотландцы?
Нет. Они не являются гражданами России.
А у нас есть диаспоры граждан других республик.
Но они никогда не входили в Российскую империю, они никогда не входили в состав Советского Союза, они никогда не были в составе нашей страны.
Слушайте, у нас Союз развалился 30 лет назад, чем мы живем как в СССР? Зачем вообще Россия должна до сих пор как бы себя мыслить как раз в СССР? Это было, знаете, в чем был минус СССР основной, как империи? Нормальная империя, как российская, британская и так далее. Там метрополия во многом кормится как бы за счет как бы окраин. Но только в Российской империи мы еще довольно нормальное качество жизни. В СССР было наоборот. Там за счет России жили все остальные республики. То есть один житель РСФСР создавал, ну, зарабатывал в месяц 200 рублей в среднем. Из них получал 95, остальные 115 отправились в республики. И в итоге даже благополучная Прибалтика каталась как в сыр-масле, или супербогатая Грузия, которая жила богаче, чем РСФСР, они все жили на горбу Российской Федерации. Зачем мы вот этот вот куколдизм продолжаем как бы до сих пор, когда нас в этих республиках оскорбляют, не любят, и вместо того, чтобы с позиции силы заставить их вести пророссийскую политику, мы им платим деньги и кредиты, а в ответ они там...
Нет, это другой разговор. Это уже к другому. Переходите, это уже переходите к теме нашей вчерашней программы, вот так вот совпало, да, но это другой разговор. Сейчас речь идет о том,
мы же говорим о защите русских вовне тоже, поэтому...
А вам не кажется, что русский – это понятие, которое идет над твоей национальностью? Вот я человек с фамилией Бабаян.
Да.
У меня отец армянин, мама русская. Я кто?
А кем вы себя ощущаете сами?
Я себя считаю русским.
Ну, я думаю,
я армянин. Но я армянин. Но я русский. Это понятие, которое у меня в голове не конфликтует никаким образом вообще. Я думаю, что Александр подтвердит тоже.
Подтвердит, потому что у меня такая же история.
Я остался национальным меньшинством среди между Рыкиным и Бабаяном.
Вы меньшинство? Я же говорю, я русский.
Нет, смотрите, я допустим...
Я человек, который здесь родился, я никуда не переезжал.
Ну, безусловно, я думаю, что, наверное, ну, стоит как бы уважать там все свои национальные корни. У меня тоже есть много друзей самых разных национальностей, да. И мы с ними общаемся. Но я считаю, что, допустим, все-таки иногда как бы это определяет, бытие определяет сознание. Нужно просто понять, что если, допустим, будет гипотетический конфликт между там Арменией и Россией, на чьей стороне будете? То, в общем, как бы...
Его не будет никогда.
Во-первых, его не будет
по
никогда.
Во-вторых,
я всегда буду на стороне России, потому что это моя родина.
Значит, вы русский, правильно.
Это моя страна, да. История России, история Российской империи, история Советского Союза – это история моей страны, меня.
Да.
В частности.
Ну, у нас просто, смотрите, у нас сейчас просто есть довольно непонятный конструкт, какое-то размытие вот этого многонационального понятия «россиянин». Я считаю, что, допустим, правильная была бы история, знаете, какая, вот то, что вы задали вопрос.
Да.
Допустим, русский – это определенная как бы гражданская идентичность, когда человек может быть типа любой там, например…
Казах русский,
да. Да, когда человек может быть любой эти эмоциональности, но если он, как вы, как бы признает первенство как бы… там, национальных интересов России, русских, как бы считает себя русским и работает, живет на благо этой страны, тогда как бы он русский, а, например, этническое ядро русского народа, когда это русские по крови тоже, мы их можем называть великороссами. Вот хороший назов великоросс, мне нравится быть великороссом. И тогда можем говорить...
Великоросс, да, звучит.
Да, 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 поэтому, грубо говоря, великоросс – это, скажем, этническая идентичность, а русский – это, надо, это, скажем так, на основе русской культуры и русского менталитета, скажем так, гражданская национальность, как американец в Америке, то есть ты американец, но твой менталитет основан на менталитете англосаксов.
Это будет в паспорте записано?
Думаю, да, надо
вернуть. Это будет в паспорте записано, хорошо. А если я вдруг приду и скажу, вы знаете, запишите мне, пожалуйста, что я великоросс. Как проверят? Запишут меня великороссом, хотя я не великоросс.
Ну, я думаю, что просто в паспорте нужно оставить, как бы, будет две графы, гражданская национальность русская, это твое гражданство, и твоя национальность идентичность.
Ну, смысл, Роман, смысл, зачем это делать? И, кстати говоря, если позволите, Георгий, я по поводу вот Британской империи, да. Российской империи хочу вам сказать одну вещь. Не надо сравнивать Британскую империю и Российскую империю. Я вас хочу отослать к речи Достоевского Федора Михайловича по случаю открытия памятника Пушкину. Речь у него была в 1880 году. И он там в своей речи сказал: русские – это другие люди. Для русского нужно всемирное счастье. Он должен помогать всем. Он хочет, чтобы вся планета была счастлива. И он же себе в этой речи задает вопрос. А мне могут сказать: да что ты, нищая Россия, какое всемирное счастье? Он в ответ сам же ответил на этот вопрос и сказал: я имею в виду не экономическую мощь России, я имею в виду сердце русского человека. Никогда вы не переделаете русского человека. Он всегда будет заботиться о всемирном счастье. Это же козырь, это не Британская империя. Вы если по Лондону ходили, по элитным районам, там идешь и чувствуешь, что пол Индии туда перетащили. Понимаете? Это другое. Если вы помните советские времена, в Российской Федерации жили очень плохо. Даже Москва была серым, да, да, унылым городом. По сравнению, например, с Ташкентом, где я жил. А в Ташкенте было все нормально. В том числе и со снабжением. Все было нормально. То есть Россия все отдавала. Сейчас ситуация уже не такая. Уже неплохо. Но, тем не менее, вы говорите, давайте образуем пост уполномоченного по правам русских. А татары скажут, давайте нам пост уполномоченного по правам татар. Роман, все, что вы говорите, это все решается в рамках существующих государственных органов.
Но это
в том
не
числе
работает.
Правоохранительных. Нет, это не если работает. Это плохо работает, это претензии тогда, наверное, к руководству правоохранительных органов.
Смотрите, у нас просто какая суть. У нас, к сожалению... Вот,
Роман Антоновский.
Да, сейчас получается такая история, что зачастую как будто русских типа там обидеть можно, да, а скажем, когда какое-то происходит, мы боимся назвать национальность преступников, хотя это, наверное, может помочь. То есть, если мы с вами, вот, допустим, Евгений Ройзман, хотя я как бы либеральный человек и прочее, но он, когда занимался борьбой с наркотиками на Урале, он сказал, да, там, типа, у наркомафии есть национальность, потому что там привозят наркотики там таджики, это, кстати, решается визовым режимом, тогда уже мы можем фильтровать этот поток героина афгано-таджикского, а розничная торговля – это как бы цыгане. Поэтому, например, если мы понимаем, что у нас, скажем, есть национальная краска...
Ну, получается, все таджики – наркоторговцы, нет, все цыгане распространители,
нет, смотрите,
правильно?
Нет, не так.
А из этой конструкции никакого другого вывода никогда не выйдет, понимаете?
Есть, смотрите, вывод может быть какой? Если, например, если мы просто с вами осознаем, что у нас поток героина идет, например, через там Таджикистан.
Давайте бороться с теми, кто поставляет эту дрянь.
Вот, смотрите.
Но не красить целый народ одной краской.
Вот. Это как работает. Если смотреть, что как бы за наркотики ответственна таджикская нация, то мы, например, делаем как бы визовый режим.
Таджикская нация не ответственна
за
наркотики.
Подожди.
Будьте аккуратны в словах,
Роман. То есть не ответственно, но, допустим, поток идет оттуда. Мы понимаем, что нужно сделать визовый режим, который будет фильтровать таджиков, которые реально едут себя работать, а тех, которые едут как наркокурьеры.
Давайте фильтровать тех, кто везет эту дрянь, а не визовый режим для всех тех, кто не везет эту дрянь. Почему из-за конкретных козлов мы должны в этих же козлов записывать всех остальных нормальных людей? Здесь идет и о таджиках, и об армянах, и об азербайджанцах, и о евреях, и о цыганах, и обо всех. Давайте продолжим наш спор после новостей. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35 в Москве, сегодня 12 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Своя правда». Меня зовут Георгий Бабаян. Обсуждаем, нужен ли нам в России человек, ответственный за проблемы русских. Проблемы в России, проблемы за рубежом, где вообще, что это за проблемы, существуют ли они. Разбираемся сейчас по ходу дела с нашими экспертами. Роман Антоновский, публицист, колумнист, ТАСС-блогер. Роман, добрый вечер еще
добрый
раз.
Добрый вечер, да.
Александр Арутюнов, адвокат, доктор юридических наук. Александр,
добрый вечер.
Напоминаю, наши координаты 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495. Также подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». Подписывайтесь на канал обязательно, ставьте лайки. Ну и голосуйте. У нас идет два опроса в нашем телеграм-канале. Радио «Говорит Москва», латиница в одно слово. В России предложили создать должность уполномоченного по правам русских. Вы поддерживаете «да», «нет». И чем должен заниматься этот человек? Защитой прав русских за пределами России, защитой прав русских внутри страны и вне ее, отслеживанием нарушений прав всех граждан Российской Федерации за границей. Давайте сразу же с наших слушателей дадим им слово. Принимаем звонок. 7373-948. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый, Михаил, Москва. Ну, человек, наверное, с подобными функциями нужен, но вот делать акцент на том, то, что по правам русских, я бы, наверное, не стал, а как-нибудь витиевато по правам национальности там или что-то в этом духе. И пускай бы он там занимался там больше процентовки случаями притеснения там, да, русских, да, и ну, с остальными народами в том числе, да, которые являются гражданами России. И в целом, да, притеснениями граждан России за пределами территории нашей страны, чтобы прям вот капитально врывался, такой, я вам сейчас всем по щам дам, вы там вот там мальчика, девочку, тетеньку, дяденьку обидели где-то там, мы вам сейчас тут что-нибудь сделаем.
Понятно, спасибо. Говорят, это же президент вроде, этот человек. Вот пишет Дэн. У президента все-таки полномочий побольше. Может быть, надо прям узко направленного человека, который защищал бы права русских за границей.
Георгий, да защищаются они. Александр Рутюнов. Они защищаются, и соответствующие органы этим занимаются. Но я хочу сказать, что вот название, которое предложил наш слушатель, оно, кстати говоря, более-менее еще подходящее. Но в любом случае такой должности быть не должно. Она не нужна нам. Роман, я хочу сказать, что вы просто-напросто подменяете понятие. У нас все работает. Есть соответствующие органы. Вопрос не в качестве. Самое главное, что они существуют. Вы считаете, что если появится уполномоченный по правам русских, то это будет какой-то человек, который будет чуть ли не равен Богу, и он все вопросы эти будет разрешать? Вы понимаете, что, допустим, вот случилось это в Киргизии или в Кыргызстане, как хотите. Я считаю, что нужно говорить в Киргизии, потому что это норма, литературная норма, Киргизия. Конечно, да. Ну, неважно,
тут
ладно.
Тут мы с вами согласны.
Вот это случилось, предположим. Я абсолютно убежден, что в посольстве России, в Киргизии, есть сотрудники, которые этими вопросами как раз и занимаются. Если вдруг туристы российские оказываются в Киргизии, попадают в какую-то неловкую, скажем так, ситуацию, то обязательно сотрудник посольства выезжает на место и решает все эти вопросы. Зачем эта лишняя, ненужная
структура?
Потому
что это не работает. Дайте я вам приведу конкретные примеры, да, например, то есть систематически, например, у нас вот что-то вот мы кормим как бы там Абхазию, хотя они пускают русский бизнес, и наши туристы постоянно там страдают от нападок местных. Вот у нас был вопиющий случай, местный уже там ранее, по-моему, арестованный за незаконное хранение оружия товарищ пристал к девушкам, отдыхавшим с русскими туристами, когда завязалась драка, достал пистолет, отстрелил яйцо, не преувеличиваю, так и было, одному из туристов, кстати, тоже отчасти с фамилией, по-моему, даже у него была Пилоян, что-то такое, там, видимо, тоже такой обрусевший армянин, как и моим замечательный там собеседник сегодня, ему делали операцию в Сочи, а в итоге, как пишут из Абхазии, уже коррумпированные местные ребята, поскольку он из непростой семьи, его отпустили на волю. И Абхазия целиком зависит от России, там у них, например, скажем, под арестом сидит Ахри Кавицба, нормальный русский абхазский воевал за нас на Донбассе. Туристу как бы отстрелили лицо, за это никто не наказан, выпускают на улицу. Опять же, в Киргизии...
Это другой разговор, вы немножечко подменяете
это понятие. Это частный случай.
Мы же говорим о том, чтобы защищать права русских людей. Речь идет именно об этом. Постановка вопроса такая. Вы сами сказали, что этот русский турист, вообще неизвестно с какой фамилии, неважно. То есть он может быть по национальности, он не обязательно же русский. Он гражданин Российской Федерации. Значит, мы защищаем граждан России, а не только русских. И внутри России мы все здесь граждане России, какого бы
национальности мы ни были. Изначально сказал постулат, что на самом деле нам нужно как бы расширить и уже принять как бы понимание, что Россия это как бы государство как бы русских и дружественных им там коренных народов. И тогда для нас, в принципе, как бы да, русские это там наш нормальный гражданин. Но и таких, знаете, в чем на самом деле, о чем происходят эти случаи, когда вот там избили мальчика, казахский там националист кого-то начинает заставлять на коленях там извиняться и прочее, это идет от системной русофобии, и мы на это никак не реагируем, потому что в учебниках казахской стали писать, что там в Голодоморе виноваты русские, вешать там все преступления, там, совершенные при СССР против разных народов, тоже на русских. То есть, казалось бы, почему никто, например, не предъявляет за преступление Сталина грузинам, хотя он был как бы грузин? Нет, все считают в нас республиках то, что русские как бы их оккупировали, хотя там латышские стрелки нам революцию привезли фактически. Вот.
Ну, не и совсем, мы, но да, и участвовали.
Мы активно, спецназ была революция, и мы во всем этом виноваты. То есть мы уже так, например, получили конфликт на Украине, потому что годами велась русофобская пропаганда и там и сям. И эти случаи, они не частные. Это следствие того, что людей в школах приучают к тому, что русские – это оккупанты, сволочи и так далее. Но и в том числе как раз вот эту пропаганду нужно отслеживать. Так у нас есть экономические и политические инструменты давления на эти страны. Мы через там уполномоченного, через наш там МИД и через наши там, может, даже какие-то истории там силовые, экономические, должны давить на эти страны с тем, чтобы такого в их учебниках не писали. Такой пропаганды не было, а люди типа этого азербайджанца, который назвал русских вонючими свиньями, был бы арестован и осужден за разжигание межнациональной розни.
Я с вами согласен на 100%. Я думаю, что и вы отчасти готовы будете согласиться. Вот не лучше бы, надо Александр, направить вот эти усилия против таких проявлений русофобии за рубежом, чтобы каким-то образом контролировать наших партнеров и не давать им сваливаться.
Думаю, конечно, лучше, и я абсолютно уверен, что это делается. Вопрос в том, как это получается, насколько это возможно. Вот тот Вагабзаде, по-моему, его фамилия, экс-посол, хотя, по-моему, экс-послов не бывает. Он сейчас в Турции находится. Каким образом вы его арестуете?
Никаким, но мы пытаемся добиться того, чтобы его там осудило действие его бывший работодатель МИД Азербайджана.
Вы знаете, если уж на то пошло, я как юрист, если позволите, я вам скажу, я даже небольшую статью по этому поводу написал. Господин Жириновский гражданин России. Если его оскорбили, он имеет право в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации написать заявление не в Азербайджан, не в Турцию, а в правоохранительные российские органы. И правоохранительные органы России должны провести соответствующую проверку и привлечь этого человека к ответственности либо за оскорбление, либо за клевету, либо, может быть, по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но это все дело российских правоохранительных органов. И на самом деле все отработано, Роман. Если сейчас...
Почему это не работает?
Тогда? Подождите. Такая ситуация существует. То в этом случае здесь возбуждается уголовное дело. Его могут заочно привлечь к уголовной ответственности. Направляются материалы по месту его проживания в Азербайджан или в Турцию. Все эти вопросы разрешаются. Это не быстрое дело. Но, тем не менее, это делается. И я просто еще раз говорю, что я не вижу смысла, зачем нам еще какая-то дополнительная единица в виде уполномоченного по правам русских. И опять я хочу сказать, что тогда давайте создадим уполномоченного по правам татар, уполномоченного по правам марийцев, чувашей и так далее. Хотя в Татарии есть генеральный прокурор, есть Министерство юстиции, точно так же во всех субъектах федерации существуют соответствующие органы, которые этим должны заниматься. И вы все время говорите, вот то происходит, то происходит, то происходит. Но если вдруг появится уполномоченный, почему вы решили, что все будет хорошо? Надо заставить тех, кто обязан сейчас этим заниматься, работать как положено.
Давайте примем звонок от нашей аудитории. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Георгий, Геннадий, Москва.
Здравствуйте, Геннадий.
День, уважаемый гость. Слушайте, все делается просто, готовый рецепт опять, да, вот, это, делайте пугалку, объявите, что вы националистов там, что там, черную сотню, легализуйте, что они будут законно признанные организации, и все. Будут все как шелковые. Действие рождает противодействие. Все. То есть сделали, ребята, не хотите нормально, значит, у нас свои националисты здесь будут ходить, а какие круче окажутся, там посмотрим. Вот так я думаю.
Хорошо, а я здесь, знаете, добавлю. Вот это, если вдруг ведется там такое понятие, такой человек, такая должность, который будет следить за правами русских у нас здесь, в России, на территории Российской Федерации, не за рубежом, подчеркиваю. Это как раз не приведет к тому, что у нас здесь просто будет межнациональная бойня, возня, и все друг другу, особенно по отношению к русским, будут предъявлять постоянные претензии.
А смотрите, это уже происходит. Знаете, еще какая еще важный момент?
Не развал ли это страны по национальному признаку?
Нет, смотрите. Развал.
Не, можно сейчас просто коротко приведу два примера, а потом как раз коллега мне пропонял. Первый пример. Допустим, у нас прекрасный пример многонационального государства без, кстати, национального деления. Это вот до там всех последних событий были Соединенные Штаты Америки.
Да.
Где во многих штатах, скажем, мексиканцев и латиносов больше, чем как бы там белых там африканцев и так далее. При этом никто там не делает это, условно говоря, мексиканскую автономную республику. Это штат, где госязык английский и прочее. И там интересно тем, что живет много национальностей, но чтобы тебе получить какой-то социальный лифт, тебе нужно, условно говоря, принять было раньше англосаксонскую идентичность как государство образующего народа белых англосаксов-протестантов. Если мы посмотрим там на Барака Обаму или там на Кандализу Райс, это как бы люди с черным цветом кожи, но которые абсолютно себя ведут как вот там местные ВАСП и так далее. И сейчас, когда они начали разные расовые группы выделять, давать им привилегии и так далее, у них наоборот пошло вот это вот там расовые войны с БЛМ, со всеми этими делами.
В Соединенных Штатах есть разные регионы, действительно. Где-то есть мексиканцы, где-то есть ирландцы, как в Бостоне. Где-то есть мормоны, как в Солт-Лейк-Сити.
Но раньше все это было спаяно в одну
американскую нацию. Но, тем не менее, они все американцы. Все они американцы, это правда. Так не прекрасная ли эта картина?
Прекрасная картина, но мы должны помнить, что изначально Америка была как бы создана именно белыми протестантами, англосаксами, шотландцами, и даже в некоторых штатах, когда Америка образовывалась, было больше мигрантов из Германии, им запрещалось говорить...
Из Германии, из Голландии.
Да, им запрещалось, разные люди. Им запрещалось на момент формирования американской нации говорить на своих как бы языках, и через какой-то момент эти, собственно, товарищи из Германии и Голландии тоже как бы стали васпами, считающими английский язык родной, и протестантами. И смотрите, что...
Но там же нету такого, что, я не знаю, те же самые англосаксы, саксы говорят, что мы здесь теперь будем защищать права англосаксов. Там же этого нет?
У них зато есть теперь ребята, которые пытаются англосаксов заставать на одно колено за работорговлю, которой не было.
И страна идет к черту, понимаете?
Да.
И разваливается фактически.
Потому что они стали выделять именно вот эти вот национальные факторы, испаянные вот...
Чем отличается выделение русских... от выделения чернокожих Соединенных Штатов.
Я русских,
в этом контексте.
Смотрите, в контексте какой должен быть, вот какая мысль. То есть, если мы признаем, что Россия это была как бы основана русскими и прочее, сейчас у нас какие происходят частые вещи внутри страны, да, что у нас вот из-за культивирования этих местечковых шовинизмов, у нас часто многие другие национальности начинают культивировать героев, которые воевали с русскими, выставали против России. То есть, допустим, вот была история в Тобольске, когда там местные там, татарские радикалы выступили против того, чтобы назвать именем Ермака аэропорт, хотя там он много чего сделал. У нас, по-моему, в Дербенте стоит памятник там, турецким солдатам, которые воевали с российской армией. У нас там черкесы добились сноса памятник казакам в Сочи, хорошо, спасибо там за Тульну, сейчас как бы его будут восстанавливать. И знаете, в чем сейчас происходит эта проблема? То есть, если мы понимаем, что как бы нам нужно нам нужно культивировать героев в России у разных национальностей, тех, которые России присягали и ей служили. Потому что, например, если мы покопаемся в истории, то Ермак фактически восстанавливал нормальную власть правильно, потому что был татарский хан Едигер, который присягнул Ивану Грозному, и Кучум, с которым воевал Ермак. Это был хан из Бухары, который его сверг. То есть у нас же масса людей разных социалистов, которые служили России.
Давайте я перечисляю, вы скажете, кто они для вас, русские и не русские. Да. Петр Иванович Багратион.
Русский.
Михаил Богданович Барклай-Дитоле.
Русский.
Маршал Семен Константинович Тимошенко.
Русский.
Константин Константинович Рокоссовский.
Русский.
Иван Христофорович Баграмян.
Русский.
Но поэтому, значит, тогда ваша теория разваливается на части, понимаете?
Нет,
вы сами же забили последний гвоздь.
Моя теория, наоборот, она как раз вы ее подтвердили. То есть, что, допустим, когда мы понимаем, что на уровне там пропаганды в СМИ и прочее...
Просто если вводить эту должность, да. Права вот этих людей этот человек защищать не будет. Потому что один здесь шотландца, немец, другой здесь грузин, третий украинец, поляк и армянин, понимаете?
Это все люди с русской идентичностью, то есть как раз он будет...
Конечно, если вводить вот эту... Все 190 народов, которые живут на территории Российской Федерации, и еще огромное количество, которые по тем или иным причинам, временно, я надеюсь, живут за территорией Российской Федерации, это люди с русской идентичностью. В Казахстане, в Туркменистане, в Киргизии, в Азербайджане, в Армении, на Украине, в Белоруссии, это все люди с русской идентичностью. Которую пытаются вымыть оттуда, вывести.
Смотрите,
надо же, наверное, стараться не дать это сделать. Смотрите, начинать этот процесс внутри нашей собственной страны.
Смотрите, я считаю, что у нас в нашей стране как бы нужно, вот как я говорил, что признать...
Роман Антоновский.
Да, как бы наше государство как бы там русским, а и при этом защищать права русских за рубежом, борясь с русофобской пропагандой, потому что, к сожалению... После развала СССР прошло 30 лет, и за это время русофобская пропаганда в этих странах на госуровне сделала, как бы, ранее, там, может быть, обрусевших, там, казахов, киргизов и так далее, как бы, антирусскими, и даже есть такое, по-моему, в Казахстане такое явление, как там белые казахи, это, скажем так, русские, которые пытаются быть казахами просто потому, что...
Так они, в чем разница? Это зеркальное...
Потому что они не могут получить социальных лифтов, не став, как бы, при этом казахами.
Так, а то, что мы сейчас обсуждаем, то, за что вы выступаете, это не отзеркаливание этой же ситуации. Только здесь вы вводите в абсолют русских,
да.
Великороссов, которых вы, как вы, вот эту категорию людей, Ивановых, Петровых, а всех остальных, которые тоже, может быть, считают себя русскими, вы от этого социального лифта отводите, вы говорите, что у этих людей прав меньше, либо они, по крайней мере, недостойны человека, который бы защищал их права наравне с русскими. Давайте звонок, у нас очень интересный здесь есть человек, очень хочется послушать его точку зрения. Давайте. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Во-первых, мне очень не понравилось заявление, что каждый армянин считает Армению своей родиной, так же, как каждый азербайджанец считает своей родиной Азербайджан. У меня муж еврей. Причем такой еврей. У него папа еврей, мама еврейка. И все в семье евреи. Он всю жизнь считал своей родиной России. И до сих пор считает. И ни о каком Израиле он никогда не мечтал. Это первое. Второе. Скажите мне, пожалуйста, вот у нас есть Министерство иностранных дел. У нас есть Россотрудничество, которое вроде как начало работать с некоторых пор.
Да.
У нас есть Генеральная прокуратура. У нас есть Совет по правам человека. У Русской Православной Церкви есть представительство практически во всех бывших республиках СССР и во всей Европе, и не только в Европе. У них есть какие-то свои рычаги воздействия. Вот создадим мы эту должность. В который должен будет прилагаться какой-то аппарат, да? У этого аппарата и у главы вот всего этого аппарата, у них что, какие-то появятся новые механизмы воздействия? Если появятся, расскажите мне, какие. Если не появятся, зачем его создавать?
Спасибо, Анна. Александр,
совершенно правильно. Она говорит Александр о дублировании. Ростенов. Зачем дублировать? Она правильно говорит, очень правильно говорит наша слушательница. Я ее полностью в этом поддерживаю. Правильно, так и должно быть. Так и должно быть. То есть Распосольство, Генеральная прокуратура, соответствующие другие правоохранительные и не только правоохранительные органы должны работать, и этого, я думаю, достаточно.
Ну, у нас просто на самом деле, смотрите, вот даже...
Роман Тонос.
Вот даже, допустим, в кейсе с киргизским мальчиком находится... У нас в этом кейсе нормально сработало кто? РПЦ, потому что патриарх позвал этого мальчика в Москву, показать ему Москву. Нормально сработало Россотрудничество, потому что Примаков активно взял за это дело и, скорее всего, будет добиваться, чтобы этой семье дали по упрощенной программе гражданство. При этом МИД, по-моему, на это не отреагировал примерно никак. То есть пока вот там у нас, скажем, русских полностью... оскорбляют и там, и сям. Чего она занимается, МИД? Записывают ролики, делают флешмоб в честь Олимпиады, которую мы бездарно проиграли.
Министерство иностранных дел много что делает.
Заняв худшее место в истории.
Но вы же не знаете, что реально делает Министерство иностранных дел. И понимаете, вы фактически сейчас огульно говорите о том, что Министерство иностранных дел не работает. Я абсолютно уверен, что когда эта история с мальчиком свершилась, произошла, то, конечно же, работали все, в том числе сотрудники МИДа.
Потому что я видел в публичном поле, это работал только РПЦ и Примаков из Россотрудничества.
Примаков из Россотрудничества недостаточно? Может быть, ну вот он, этот человек,
пожалуйста, Россотрудничество.
Нет, зачем еще один?
Я думаю, что на самом деле нам нужен такой даже не уполномоченный, а целый орган, который как раз-таки будет координировать все действия в этом направлении и заставлять в том числе наши другие... госагентство и министерство выполняют свою работу.
Понимаете, здесь принципиальная вещь. Мы говорим о том, что этот человек нам нужен для того, чтобы защищать права русских за пределами Российской Федерации или чтобы защищать эти права внутри нашей страны. Это абсолютно два кардинально отличающихся друг от друга вопроса, который один против одного я не имею ничего, потому что под понятие русский в том тогда попадают огромное количество народов, которые причисляют себя к русским по мысли, по языку, по тому, как они живут и кем они себя ощущают, и частью истории какого государства они себя чувствуют. А если мы начинаем защищать русских внутри нашей страны, это говорит о том, что мы здесь начинаем порождать ксенофобию.
А знаете, вот у меня есть такое предложение. Допустим, мы можем оставить вот уполномоченного, там, скажем, для защиты там русских и,
Роман Антоновский.
Да, русских и, скажем так, пророссийских там людей за пределами России. А в России мы можем, например, вместо набившей оскомину и странно работающей 282 статьи ввести статью за русофобию, по которой как раз мы будем бороться с теми людьми, которые внутри России ведут там антироссийскую или антирусскую пропаганду, против тех же там экстремистов, которые там памятник казакам там сносят, против тех людей, которые на либеральных радиостанциях унижают достоинство русских, кто там снимает спектакли с Ахеджаковой, которая там издевается над памятью там ветеранов войны и прочее. То есть мы вместо 282 сделать статью за русофобию, благодаря которой мы будем пресекать вот эти вот все шовинизмы, антирусские выходки внутри страны.
Понимаете, вот здесь мы утыкаемся снова в вопрос, кто такие русские? Кого вы называете русскими? Потому что если вы сейчас в итоге снова произнесете вашу фразу, там, кого вы называете русских, судя по всему, мы с вами сойдемся, понимаете, в этом понимании, в этом вопросе как раз и таится самая главная хитрость. Давайте еще один звонок примем и посмотрим, что у нас там с голосованием. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Вот уполномоченный по правам русских никак не вписывается в Конституцию Российской Федерации. Это государственно образующий народ. Он же входит в многонациональный союз равноправных народов, то есть все равны. Если речь идет о защите за границей, то как вы будете защищать по правам русских, это речь должна идти о защите граждан Российской Федерации, находящихся за границей. И русских, и чувашей, и евреев, и армян, и грузин, и так далее. А на территории России это больше похоже вообще на провокацию.
Понятно. Спасибо.
Можно комментарий короткий? Сергей Алексеевич, хочу сказать вам спасибо. В отличие от нас, и в частности от меня, к моему стыду, вы сказали о Конституции. Очень правильно вы сослались на Конституцию, и я вас целиком и полностью поддерживаю.
А у нас, я считаю, как бы Конституцию нужно еще переписывать и переписывать, как мы с поправки приняли, потому что наша Конституция была написана в 90-е годы при Ельцине, когда у нас была колониальная администрация, страной правили русофобы, и мы, то есть, проживаем по законам, которые были написаны фактически за рубежом для того, чтобы Россию сделать слабой страной. Поэтому я считаю, что этот блок поправок был правильный, но это первый недостаточный шаг, и нашу Конституцию вообще нужно переписать так, чтобы она работала на сильную Россию, а не на слабую, и отказаться вообще от того, что было сделано при Ельцине полностью.
Давайте попробуем.
Да, Роман, быстро, как коротко. Юрист, я вам хочу сказать, что да, есть основной закон, Конституция, но вы понимаете, что Конституция, она не может каждый день или каждое десятилетие меняться. Это однозначно. И выход-то на самом деле есть.
Но мы 30 лет не живем, можно уже поменять.
Можно на самом деле посредством законов все эти вопросы разрешать, сглаживать, если хотите.
Давайте быстро. Как вам кажется, какие результаты голосования? В России предложили создать должность уполномоченного по правам русских. Да, нет. Кого больше?
Я думаю, да, больше.
Ваше мнение?
Я надеюсь, нет.
А, да, 55%, нет, 45%. Ну, считайте, одно и то же, практически равное количество. Чем должен заниматься? Защитой прав русских за пределами России, защитой прав русских внутри страны и вне ее, отслеживанием нарушений прав всех граждан России за границей только исключительно.
Внутри и вне ее.
Внутри и вне ее, Александр?
Я думаю, что вообще такой должности не должно быть.
Не, ну как проголосовали, как вам кажется?
А проголосовали?
Да.
Я думаю, вне.
А внутри страны и вне ее. Больше всего, 55% проголосовавших проголосовало за этот вариант. А, знаете, у нас сегодня в гостях был Роман Антоновский, публицист, колумнист ТАСС, Александр Арутюнов, адвокат, доктор юридических наук. Хочется закончить фразой, которую приписывают человек, которого мы сегодня уже здесь вспоминали, Петра Ивановича Багратиона, который сказал: «Я русский офицер». И уже потом грузинский князь. Это Россия. Вот да. В этом и мощь нашей страны, не стоит это
совершенно
забывать.
Совершенно верно.
Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Своя правда». Всем счастливо.